Начнем новую брайту. И, в принципе, это центральная брайта всей этой главы. Тут сказано так: «Гдола Тора и термина Кеуна у меня Малхут». Величие Торы тем, что больше, чем величием священчества и больше, чем царства. Дальше говорится так, что Малхутник нет бы, что Шадбашим Малот, как бы царство обретается 30 ступенями, 30 возвышениями, векауна, а священчество, оно обретается 24 ступени, а Тора обретается 48, и эти 48 означают, что поэтому она выше, чем кауна, священчество и малхут царства. Это вещь очень-очень непонятная. И вообще непонятно, я объясню. То есть Раши здесь приводит на эту мишну, что что такое царство, которое обретается 30 возвышениями. Имеется вот те самые 30 законов царя, о которых говорит в книге Шмуэль, когда народ Израиля просил Шмуэля поставить его царя, он предупреждал, что царь из изображения будет с этих на шее. Какие-то права. Эти права, это же называется здесь Маалот. И это не совсем, так сказать, понятно, почему это такие уже особенные Маалот. Приводится Раши, что имеется в виду достоинство такое, что царь, он не судит судей, его не судят. Когда мы говорим о достоинствах, то, чем обретается священчество, там тоже имеется в виду те дары, которые Тора повелела нам давать священникам. Я только немножко не понимаю, это, то есть, это две разные вещи вроде бы. Я объясню, что я сейчас имею в виду. Когда мы перечитаем, чем приобретается Тора, это означает, что человек должен работать над 48 вещами, когда он их обретает, он обретает с ними и Тору. А вот эти 30 царства, 24 священчества, наоборот, когда человек становится царем, у него 30 прав. Он становится священником, у него имеет 24 права у него есть. Но не сказано, что если есть коэн, который еще ни разу не получил дары коэнам, он еще не коэн. Он еще не коэн. То есть есть другие вещи. То есть то, что говорится, что коэн, пока он не одел одеяние священника, он не полноценный коэн. Если было бы сказано, что священничество обретается одеяние бигдейка уна, пожалуйста, мне бы это не мешало. Но тут реально Миша сравнивает две разные вещи. То, что царь Мелех получает, чему Тора удостоила коэна священника, а то, что это Торы, говорится, что то, чем Тора приобретается, если мы трудимся над этими 48 путям приобретения, мы Тору достаемся. Если не трудимся, то Тора остается как мы без нее, а она без нас. Это здесь очень принципиальный вопрос, который я сегодня просто поставлю. Ответ надо подумать об этом. Вообще это сопоставление трех достоинств Кеуна, Малхут и Тора, это начинается не отсюда. не отсюда. Сказано, что, по-моему, в Масехет Авот сказано, что тремя коронами, что шаг вторым, тремя коронами был достоин наш народ. Кетер Малхут, Кетер Кауна и Кетер Тора. Корона царства, корона священничества и корона Тора. И там подчеркивается, что ты не можешь ошибиться и подумать, что Тора, что Малхут, это удел колена Иуды, в частности потомства Давида и Шлома, а Кауна – это достоинство исключительное для потомков, кошерных потомков Аарона, а Тора надо доступна каждому. Ты можешь вообще подумать, что это означает, что Тора, она, у ее корона ее более низкая. Но не так говорили, сказано, что хотя Тора она доступна для любому, но Кетер Тора, он выше, чем все остальные. Но здесь есть еще один четкий намек. Мы скоро будем читать главы Трумы и далее. Там сейчас описываются те предметы, которые нужно было нам построить для переносного храма. Там приводится в трех предметах, называемый зер, такая рамка, вроде как некоторый венец, который окружал эти предметы. Приводится на, называется, шулхан, стол для хлебов предложения. Там приводится этот самый зер, такой некоторый, как подобие венцу, на жертвеннике. Приводится такой же самый зер, такой же венец, когда делали Арон, то тот, это не шкаф, это не вместилище для скрижали завета и для Тор. И Раши объясняет это. В чем смысл этого? На что он намекает? Намекает на три короны, которым достоился наш народ. То есть та корона, которая была на жертвеннике, это соответствует короне священничества. Та корона, которая была на шурхане, на столе для хлебов предложения, это соответствовало короне царства. А та корона, которая была вокруг Арона, соответствовала короне Торы. Давайте просто посмотрим, где они находятся, эти самые предметы. Так, если я правильно помню, я точно правильно помню, что Арон находился в Кодеше Кодошим, в Святой Святых. Остальные, и Шулхан, и Мизбеах, они не были в Святой Святых, они были вне Святой Святых. Уже это одно само по себе говорит о том, что Кетер Тора, он более освященный, чем все остальное. И более того, я просто не понимаю, зачем надо все вещи здесь упоминать. Все знаем, что Талмуд Тора кенегед кулам. Значит, Тора эквивалентна всему. И более того, там приводится в Масехет Авот выше, что такие слова, как бы Тора говорит, «Бим лохим им лохом, мной цари будут править». Что это означает? Что даже Кетер Малхут, он очень зависит от Торы. Это понятно. Есть особый заповедь, что царь пишет не просто одну книгу Торы для себя, как должен писать каждый еврей. Пишет две книги Торы для себя. Одна, так сказать, каждый еврей. А вторая особая книга Тора царя. Он пишет, чтобы читать ее постоянно и обретать боязнь Творца. Так есть у нас общее правило, что, в принципе, и царство зависит от Торы, и совершенно очевидно, что и венец, корона священчества, она зависит от Торы. Потому что это корона служения, а истинное служение возможно, только человек понимает свое служение, умеет, он умеет намереваться, делать определенное намерение, которое, источник которого вы высшие миры. Это все Тора, это не что-то другое. То есть реально и Кетер Малхут, и Кетер Хиуна требуют от них Тора. Поэтому совершенно очевидно, что это как на Торе держится все, это корона, она важнее всего. О, это вещи, я хотел просто поставить эти вопросы. Еще одно небольшое дополнение. Мы говорили на прошлых уроках, там упоминали предыдущих брайтов, следующую вещь. Квитерха гадол микитрам, что корона, занимающаяся Торой, она выше, чем корона царя. Одну секундочку. И мы там говорили о том, в чем смысл вообще понятия кетер. Кетер – это нечто, что это выше человека, и говорит, что человек имеет особую, возвышенную над ним силу, которая не является частью его самого. Давайте вещь немножко поймем. Это именно кетер Малхус и кетер Кеуна. Тоже есть особое достоинство. Особое достоинство у коина, священника, это понятно. Это ведь просто поймем. Если человек не коин, принесет жертву в храме, он зашел несколько страшнейших грехов и никакой митцвы не сделал. А коин, если будет делать, как положено, это огромная митцва. Это особая сила, которая есть у коина, принеси жертвы нашего народа перед Всевышним. То, что простой еврей, это даже леви, сделать не может. Когда мы говорим кетер малхут, в чем проявляется эта возвышенная сила царя? Кетер малхут, в чем он проявляется? Есть такое очень непонятное место, Масехет Шаббат, в первом главе там упоминается, что если были бы всем моря, океаны, чернила, и все люди были бы писцами, они могли бы записать этот так называемый халара шел махут. Что значит халара шел махут буквально? То, что проходит в голове царя постоянно. Его там, его войны ведут войну в таких-то местах, налоги не снимаются в других местах, то это, то там. То есть это огромная работа, не связана именно с Малхут. Не связана именно с чем-то определенным, это просто это божественная сила, которая дана царю держать в своей голове, в своем сердце все необходимые управления. И поэтому это божественная сила. И более того, потому что мы уже говорили в предыдущих уроках, что у царя есть огромная сила проявить в нашей жизни решение Творца. Это то, что через царя скрывается решение Творца, это огромная божественная сила. Поэтому и царю, и священнику, и просто еврей, который занимается Торой, подобает слово кетер. Ну и что-то особенное, что-то возвышающее его над всеми. Есть вот одно замечание, такое интересное замечание. Вроде мы упомянули, что вроде бы Малхут, царство уже дано потомкам Юды, в частности, потомкам Давида и Шлома. А вот Тора, она дана всем. Есть Масеха Тора, вроде вещь, вроде бы противоположная. Там есть такая очень интересная тема, кого надо раньше спасать. Допустим, тонут в одной реке два человека, один из них царь, а другой из них мудрец Тор. А царь, он не мудрец Тор. Кого надо раньше спасать, царя или мудреца Тора? Ну, вот есть сомнения, я просто в этом еще не думали. Я говорю, что не про Коэн Гадоль, есть перед вами два человека, один царь, но царь не Талмид-Хохам, а царь праведный, кошерный, всем советом, сами тоже, не... есть Талмид-Хохам. Оба тонут. Кого надо раньше спасать, царя или Талмид-Хохам? Что? Что? Да почему? Что? Я не говорю вообще про Машиаха, я говорю про царя. Это не важно сейчас, Машиах или не Машиах. Сейчас это не важно. Правильно сказать, что надо спасти мудреца, а не царя. Почему? Это такая очень странная вещь, что мудрецу Торы, ему нет замены, а для царства каждый еврей, он подходит для царства. Каждый еврей подходит для царства. Это не просто слово, это псак алаха. Не просто там. Я думаю, про себя подхожу я на царство. Я, по-моему, своей себе не умею руководить. Как это часто бывает. Что здесь говорится? И тут более того, когда он сказал, вроде бы наоборот, Тора подобает всем, а царство только кому-то.
Мы видим, что несколько было царей, как Давид, а мудрецов очень много.
Это тоже вопрос. Давайте вещи объясню. И тут есть одна очень принципиальная вещь, которую надо просто понять и научиться ценить Тору самих себя. Самих себя. Известно слава нашим мудрецам, что ребенок обучает Торе еще в утробе матери. И была известна история в Иерусалиме лет так 50 с чем-то тому назад. Был один еврей, который с рождения знал всю Тору. Он цитировал, будучи ребенком. И это было очень, ему было очень нелегко. Как-то его привели к Ребе из Бельца. Он с ним поговорил, он говорит, что обычно, когда ребенок рождается, приходит ангел, который ему... И Тору, который учил в Торе матери, он забывает. А этого ангел почему-то его же Тору его не сделал так, чтобы он ее забыл. Так надо сделать, чтобы он ее забыл, чтобы он вырос нормальным человеком. И сказано, что ангел учит каждого ребенка всей Торе. В чем смысл вообще этого? А в том, что человек, который, даже если он учит, чтобы потом забыть, а зачем надо было учить? Тем более, зачем ребенка лишать такого огромного богатства? В том-то и дело, что, конечно, Тора нам дана, мы должны приобрести ее сами. То есть мы заранее, как бы она в нас вошла, просто забылась, то мы стали сосудом, который может ее принять. И наш труд, он приносит браху. И более того, слышал столько учителей, что то, что мы видим в нашем поколении, как многие люди, которые начали учиться в взрослом возрасте, очень в Торе преуспевают, в них проявляет Всевышний эту их память до того, как от них Тору забрали. Давайте еще просто поймем. Пишет Гагро следующая очень интересная вещь, что когда говорится, что ангел обучает его всей Торе, не имеется в виду всей Торе. Он обучает его уделу в Торе. Что еще его удел в Торе? Это наши жалкие познания? Нет. Просто есть удел каждого из нас в Торе, который соответствует нашему корням нашей души. Означает, что Всевышний обучает всей Торе, но с пониманием, с подходом, который соответствует его корню его души. И вот тут-то, в этой вещи, каждый истинный мудрец Торы, он незаменим. Почему? Потому что мудрец Торы – это не осел, несущийся много книг. Это не компьютер, в котором есть Оцар Хохма, и Шут Бар-Илан, Гибру Букст, там набита библиотека, 100 тысяч книг. Нет. А там сколько человек, который то, что учит, это часть его самого. У него есть свой удел, свой подход. Поэтому есть у нас величайший следующий Торы, которые отличаются друг от друга. Раши – это один подход к Торе, Тосафот – это другой подход к Торе. В наших последних поколениях, допустим, Раб Хаим из Бриска – это один подход, а Хадыш – это другой подход, другое понимание. И все это величайшее развитие Торы. Если она не скрывается в мире, так Тора утрачивается. По большому счету, это касается каждого из нас. Каждый из нас есть тот удел Торы, который надо нам раскрыть. И в этом смысле нет замены ни одному мудрецу Торы. Мудрец Торы сам себе говорит о том, что у него есть его удел, который не просто удел в теории, в потенциале, который уже раскрылся, иначе был не мудрец Торы, а сол, несущий много книг. Это разница. Царство, скажем так, царство не требует, то, что называется хидушей Тора, открытие в Торе. Это требуется править народом, по воле Творца, байошер, прямо. И это потенциально есть у каждого еврея, такая способность. Да, надо же раскрыться, надо, чтобы он вещь получить, такую возможность. Если он не получит возможность, он никогда не раскроется. Но потенциально есть у каждого еврея. Но нам тут эту вещь очень важно понять, что наша корона Торы, корона каждого из нас, надо обрести ее, и она не приходит сама по себе. Если царство, оно человек, кто это царем, и тем самым обретает все права царя, скажем так, то есть достоинство священничества, еще кое-что у него есть все. Он не должен трудиться над тем, чтобы обрести право принять подарки за священника. А вот Тора вся, она у нас изначально вложена, изначально еще нашего рождения, ждет в Торе, достребуется ее приобрести заново. И это приобрести заново, это дает нам раскрыть наш удел, а не какой-то другой. Поэтому наш удел, он каждый из нас незаменим. Всего хорошего.